Программа для слушателей старше 16 лет.
Семейный доктор. Час вопросов и ответов для заботливых родителей.
Всех, кто не спит, приветствует программа «Семейный доктор». У микрофона Наталья Белая. Мы часто посвящаем программы лечению разных детских заболеваний. На прошлой неделе так совпало, что медицинскую тему мы обсуждали почти каждый вечер. Настало время поговорить о здоровье. То есть не о том, как полечить, а о том, как растить детей здоровыми. Время от времени мы возвращаемся к этой теме. Признаться, мне кажется, в этих разговорах даже больше пользы и смысла, чем в чисто медицинских рекомендациях. Сегодня посмотрим, что мы можем взять в свой родительский опыт из восточной культуры в отношении здоровья. Забота о здоровье детей с помощью аюрведы. Вот о чем мы будем говорить в ближайший час. Врач аюрведы, кандидат биологических наук, доцент Михаил Субатялов, гость программы «Семейный доктор». Михаил живет и работает в Новосибирске. Приехала в Москву по приглашению сразу нескольких центров с лекциями и семинарами. Здравствуйте, Михаил Альбертович.
Здравствуйте, Наталья.
Спасибо, что и слушателям детского радио уделите время сегодня.
Да, спасибо большое за приглашение. Я хотел поздороваться с радиослушателями и сказать спасибо за то, что мне дают возможность выступить.
Но мне кажется, интерес-то к этой теме сейчас большой. Уж взрослое население так точно ищет какие-то пути. Другое дело, что к детям мы пока, наверное, не так часто, может быть, с какой-то осторожностью, да, подходили бы к этим вопросам. Насколько, сразу задам такой вопрос, сейчас расскажете, что такое аюрведа и по каким законам она работает. А вообще, насколько она подходит, вот эта древняя практика и наука, к современным детям? Вот к таким, какие они сейчас. Как мы знаем, они и рождаются с заболеваниями, и потом приобретают их очень часто, и предрасположенность уже имеют с рождения ко многим болезням.
Угу. Я здесь хотел бы немножко уточнить, что аюрведа не только древняя, но она и современная наука. Угу. Она относится к одной из трех традиционных медицинских систем, признанных Всемирной организацией здравоохранения.
Так, а какие две другие?
Это китайская и тибетская традиционная медицина. И вот слово «традиционные» упоминаю специально, указывая на то, что это те медицинские системы, которые были в традиции и которые используются до сих пор практически в неизменном виде. Поэтому говорить о том, подходят они или нет современным людям, подходят и детям, и взрослым. Потому что во многих странах, например, в странах Юго-Восточной Азии, аюрведическая медицина наравне с официальной медициной признана руководством
государственная,
страны, да,
наверное.
Как государственная, и используется в клиниках и центрах.
Общепринятая. То есть современным детям вполне себе подходит, нашим российским тоже, вы же с ними много работаете.
Конечно, да.
Визитная карточка.
Михаил Альбертович Субатялов, врач, специалист в области традиционной аюрведической медицины, кандидат биологических наук, доцент, докторант медицинского факультета РУДН, автор многих книг, семинаров и тренингов по аюрведе, разработчик аюрведических препаратов, включен в биографическую энциклопедию успешных людей России «Who is who в России». Вы сказали, что аюрведическая медицина называется традиционной, но для нашей-то культуры, да, и для нашей страны традиционной мы называем ту самую официальную медицину, которая лечит таблетками, микстурами, уколами, операциями и так далее.
Угу. Дело в том, что современная медицина в том виде, в котором она есть, ее еще иногда называют пироговской, то есть она появилась на самом деле относительно недавно, 130-150 лет назад. И действительно, в первую очередь, это медикаментозная терапия. И современная медицина достигла больших успехов в лечении экстренных ситуаций, например, травмы, операции. И здесь надо отдать ей должное. Но аюрведическая медицина, она больше превентивная, профилактическая. То есть, когда требуется позаботиться, как вы вначале сказали, о здоровье ребенка, откорректировать питание, образ жизни. Но и также она включает в себя лечение различных заболеваний.
Угу. Но вот это наш менталитет, да, и уже привычка именно такой медициной пользоваться и больше говорить о здоровье в то время, когда ребенок уже заболел. Не мешает ли это воспринимать вот те идеи, которые вы несете? Вы уже очень много лет принимаете пациентов и преподаете, да? Не мешает ли это воспринимать вот эту часть восточной медицины, аюрведу?
Угу. Мне хотелось бы подчеркнуть, что аюрведа не совсем восточная все-таки медицина, потому что этот алгоритм, который в ней используется, он универсален. Точно так же, как китайская и тибетская медицина применяются во всех странах мира. И аюрведическая
медицина. Мы
все-таки
их называем восточными,
тоже.
Уж китайскую и тибетскую точно.
Да, называем их восточными по привычке, по географическому понятию. И, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что действительно менталитет может, менталитет большинства людей может заключаться в том, что позаботиться о здоровье нужно тогда, когда уже возникла болезнь. Но на сегодняшний день мы видим, что все больше и больше людей задумываются о том, что этого недостаточно, что нужно как-то менять свой образ жизни, питание, режим дня для того, чтобы предотвратить болезни.
Хорошо, давайте мы сразу, чтобы какие-то вопросы уже снять у слушателей, расскажем, по каким законам действует аюрведа вообще, как она работает, на чем основана, и что может применяться в педиатрии.
Угу. Тогда я расскажу коротко об основных принципах аюрведы. Первый принцип заключается в том, что аюрведа — это целостная медицина. То есть она не рассматривает человека как сумму органов и систем, она рассматривает его как личность. Это относится также и к ребенку. Второй момент, касающийся принципов аюрведы, это то, что аюрведическая медицина, она использует такой психосоматический подход, то есть учитывает очень большое влияние эмоций на состояние здоровья и наоборот. И дальше можно сказать о натуропатическом подходе, то есть для лечения и профилактики используются средства естественного происхождения и тот же образ жизни, питание, например.
А что это за средства естественной?
Фитотерапия, то есть лекарственные растения, продукты питания, просто коррекция рациона. Как, например, мы исследуем, например, влияние на здоровье специй. Специи — это такие же лекарственные растения, которые несут в себе множество микроэлементов, витаминов, но также с их помощью можно корректировать состояние здоровья. Как, например, мы с научной точки зрения, сейчас у нас длительное многолетнее исследование такого растения, как куркума. Но мы знаем, что это специя, она используется в кулинарии. Но, например, мы показали, что она очень эффективна при сахарном диабете, а это известно в аюрведической медицине. Но самый главный подход аюрведы – это индивидуальный подход. Вот чем отличается аюрведа от всех остальных медицинских систем. Все люди делятся на определенные типы конституции. Исходя из этих типов конституции, строится индивидуальный профилактический, лечебный подход, образ жизни и так далее.
Все это, то, что вы назвали, применимо к детям, в том числе лечение специями, у меня сразу возник вопрос,
да?
С какого возраста можно давать ребенку, например?
Дело в том, что мы обычно думаем, что специи — это что-то острое.
Острые или пряное.
Специи. Да, пряные и острые — это синонимы. Но есть, например, сладкие специи, есть, например, специи с горьким вкусом, то есть они не острые, они не обжигают. То есть детям как раз предписывается использовать такие мягкие специи. Ну, можно привести в пример фенхель, да? Он, кстати, в современной медицине используется для детей, да? Там,
вот он, наверное, единственный, да, который используется,
нет,
из нет?
Пожалуйста, кориандр, кумин, кардамон, куркума, имбирь.
Я имею в виду то, что мы часто используем, это как раз фенхель, начиная с новорожденными, это для нас знакомо.
Да, это укроп, пожалуйста, укропная вода используется у детей. Но это фактически лечение различных расстройств у маленького ребенка, например.
Поговорим об этом подробнее обязательно. Вы сказали, что в зависимости от конституции, от типа человека подбирается лечение и вообще выстраивается образ жизни, насколько я понимаю, тоже, да? Какие они, какие типы у детей выделяют? Если они отличаются от взрослых, если нет, то вообще какие бывают типы конституции по аюрведе?
У детей выделяются те же самые типы, что и у взрослых. И на санскрите, в аюрведической медицине, они называются вата, пита и капха. По-русски ветер, желчь и слизь. Эти же термины используются в тибетской медицине, потому что тибетская медицина — это родная дочь аюрведической медицины. И если имеет место, то я могу кратко описать эти
типы. Да, конечно. Может быть, мы сразу сможем понять, кто наш ребенок.
Да. Вата-тип или тип ветра — это обычно дети худощавые, подвижные, ближе к такому сангвиническому типу темперамента. Дети пита конституции или дети желчи, они ближе как холерики, огненные, да, их еще называют, среднего телосложения, и они очень активны как лидеры, то есть с детства можно увидеть у них склонность к лидерству. И третий тип, который выделяется, это дети капха, конституции капха или слизь. Это такие флегматики более крупного телосложения, более медлительные по своей природе. Но интересно то, что эти дети, они все делают очень качественно, но медленно. И вот в этом парадокс. Современное общество требует делать все быстро. И да, чем дальше, тем быстрее мы видим. В школе, в вузе требуется очень быстрая реакция, например. Да?
Да.
Но дети капха конституции по природе этого не могут делать. Они делают медленно, но очень качественно. Дети, например, вата типа, они делают быстро, но допускают ошибки. Поэтому это все необходимо учитывать не только в образе жизни, в лечении, в профилактике, но, например, и в педагогике, в обучении.
В требовании, когда мы чего-то ждем от ребенка или хотим от него получить какого-то результата.
Да.
Угу. Интересно, а люди и маленькие дети, они четко делятся на эти три типа? Вряд ли в каждом ребенке именно вот эти, да, черты, которых да. гораздо больше, чем вы назвали, да, но вот тем не менее. Или они перемешаны?
Да, есть смешанные типы. Например, ребенок может быть вата-питта или вата-капха или питта-капха конституции. И тогда необходимо это тоже учитывать.
Угу. Это зависит от того, какой конституции родители?
В какой-то степени да. То есть дети, как мы знаем, генетически наследуют очень многое. Тип телосложения, тип темперамента. И считается, что ребенок, он как бы берет что-то от матери и что-то от отца. И вот эта комбинация, она рождает тип данного ребенка.
Ну, в общем, это даже в нашем детстве, в советском было, что по конституции какой родитель, такой и ребенок, да, мы как-то тоже всегда на это обращают внимание. И все-таки, вот если мы узнали, к какому типу принадлежит ребенок, нам это что дает, что от этого зависит? Вы сказали, что да, можно учитывать какие-то способности, да, ребенка и возможности его в плане учебы, а еще что?
Ну, давайте поговорим о таких прикладных вопросах, касающихся
да.
здоровья именно.
Угу.
Вот первое, на что нужно обращать внимание, и аюрведа, в которой, кстати, есть один из разделов, который называется Каумара Бхрити, это переводится педиатрия, то есть это раздел, посвященный детям. И там предписано, что зная тип конституции ребенка, это можно определить, наблюдая за ним, можно ну, просто поизучать соответствующую литературу, можно, например, спланировать тип питания для ребенка, потому что одни продукты будут для данного ребенка полезны, другие нейтральные, а третьи могут даже оказать вред, даже если это очень полезные продукты для другого.
И вообще считается, что они полезны.
Да, но для данного ребенка нет необходимости их использовать, потому что они будут, есть такое правило в аюрведе, подобное усиливает подобное. То есть есть характеристики каждого типа конституции, есть характеристики продуктов питания. Так вот, считается, что ребенок должен употреблять продукты, противоположные по характеристикам. Вот таким образом это будет приносить здоровье.
А мы сейчас можем назвать некоторые продукты, которые вот для ветер, да, желчи,
да,
слизь?
Да, можно
назвать?
Привести примеры. Uh-huh, например,
да,
ребенок типа ветра, он обладает определенными характеристиками. Если это говорить языком аюрведы, я тогда постараюсь без санскрита, вот сразу русскую
да.
терминологию. Это, например, такие характеристики, как сухость, сухость, легкость, холод. Да? Это означает, что продукты сухие, холодные, и легкие, они будут неблагоприятны для данного ребенка.
Mm-hmm.
Например, мюсли, чипсы, крекеры, да, они сухие. Даже сухофрукты не очень полезны для данного ребенка. То есть ему нужна пища противоположного качества. Горячая, маслянистая. То есть ему нельзя, например, там, нежелательно мороженое употреблять. Они будут склонны к простудным заболеваниям. И дети вата конституции, дети конституции ветра, они могут быть склонны к заболеваниям суставов, к заболеваниям пищеварительной системы. И им необходимо регулярное питание, ни в коем случае нельзя длительных перерывов делать, и нельзя их перегружать. Они очень быстро завлекаются, очень много энтузиазма, но нужно их ограничивать, давать им и отдых, и нагрузку.
Самим это контролировать, потому что они
да,
такие очень быстрые, да,
да,
как вы сказали. Так, второй тип...
А дети типа желчи или питта конституция, они горячие, они маслянистые и они тоже легкие, да, то есть вот эти характеристики, эти продукты для них тоже будут неблагоприятны, поэтому им нужна прохладная пища, но не холодная, ни в коем случае никому из детей нельзя холодную пищу, она должна быть прохладная, не должна быть согревающая, да, соответственно.
То есть борщи и бульоны не для них?
Почему? Им можно давать супы, но эти супы не должны обжигать, то есть они должны быть так чуть ниже температуры. Обычно такие дети, можно наблюдать за ними, если они еще, ну, не очень взрослые, то они сидят и ждут, когда чуть-чуть остынет, они чувствуют, что им сложно так кушать очень горячую пищу. И для них приписываются определенные продукты, которые обладают противоположными качествами. И дети капха конституции, они тяжелые, у них присутствует маслянистость и также холод, как у вата типа. Поэтому эти продукты им нельзя, например, им нельзя там пирожные, кондитерские изделия, им нужна горячая и легкая пища. И еще очень важный момент, если уж мы заговорили о питании, нужно сказать вообще, какие продукты главные для всех детей с точки зрения аюрведы. Самый главный продукт — это зерно. Злаковые. Вот помните, как всегда в детстве родители говорят, ешь с хлебом, да, щи да каша, пища наша, да, знаменитые вот эти русские высказывания. И в каждый прием пищи ребенок должен получать зерновые продукты. Рис, пшеница, ячмень и так далее. То есть хлеб кушать, каши. Вот это, согласно аюрведе, самое главное. Поэтому, как на Руси говорят, каши мало ел, да, если сил не хватает у ребенка. И на втором месте по значимости стоят для детей молочные продукты. Считается, что
тут
в детстве...
Тут много мифов, да, что касается молочных продуктов.
Да,
поговорим
мы сейчас
подробнее.
Развеем
да.
эти мифы. Считается, что когда ребенок рождается, то в первую очередь ему необходимо женское грудное молоко.
Ну, это, наверное, и правда?
Это так оно и есть. И в аюрведе считается, что в среднем где-то до 1,5 лет нужно кормить грудью ребенка. И до появления первых зубов можно кормить только грудным молоком, то есть больше ничего не нужно. И когда появляются первые зубы, необходим прикорм. И так постепенно прикорм, появляясь, он замещает грудное молоко, и ребенок начинает кушать так же, как взрослые. И вот здесь нужно изучить его тип конституции и подобрать ему те продукты, которые ему подходят по его типу конституции. Есть соответствующая литература, ее можно почитать. У меня в книгах, в частности, об этом тоже написано.
Можно посмотреть, да, это интересно. И ну, вот что касается молока, очень ну, много действительно разных мнений на этот счет. Очень часто говорят ваши коллеги о том, что с определенного возраста молоко уже образует слишком много слизи в организме, и он просто уже как продукт вреден для организма. Вот дальше это очень сильно разнится возраст, с какого возраста, да, это уже не такой необходимый продукт для ребенка. Что говорит аюрведа на этот счет?
Аюрведа говорит, что молоко – это полезный продукт, и даже в какой-то степени слизь может оказаться полезной. Например, у детей вата типа у них дефицит слизи, им нужна слизь. Это не обязательно, что это плохо, когда слизь. Но дети капха типа, у них, да, действительно много слизи, им нужно ограничивать молоко, не так много употреблять.
Так много это как? Несколько раз в неделю?
Здесь же примерно говорить. Нет, каждый день. Можно употреблять каждый день молоко. Но здесь несколько правил. Дело в том, что часто молоко употребляют неправильно, и из-за этого оно приносит вред. Давайте мы эти правила перечислим. Да. И вот это очень практичные вещи, потому что, как показывает опыт, когда эти правила начинают применять, вот эти проблемы сразу уходят. Во-первых, молоко нельзя употреблять холодное. Оно должно быть подогретое, и самое лучшее – это вообще парное молоко. Это самое идеальное парное молоко, оно подходит всем.
Слушайте, ну красота, ну где же его взять,
да,
парное
ну,
молоко?
Поэтому мы подогреваем. Нам негде взять парное в мегаполисах, поэтому мы подогреваем. Дальше желательно молоко не смешивать с другими продуктами, особенно для детей вата и капха конституции. У них обычно пищеварение не очень сильное, и поэтому они плохо переваривают, когда смешано.
Ну, то есть вообще ни с какими, или есть какие-то продукты, ну, мы их знаем традиционно, с которыми молоко не сочетается?
Ну, молоко не сочетается с солеными продуктами. Известно, что с мясом и с рыбой молоко не сочетается. Это там в некоторых религиозных традициях мы знаем запрет на смешивание в иудаизме, да, молока и мяса. Это очень правильно на самом деле. Молоко нельзя с кислыми продуктами употреблять. Со сладкими фруктами иногда можно, например. И детям можно варить каши на молоке. То есть с молоком варить каши детям допускается, с зерновыми. Дальше, чтобы молоко лучше усваивалось, вот вы сказали, слизь образуется, да? Например, можно взять щепотку кардамона. Есть такая специя, кардамон, все ее знают. 1-2 щепотки добавить на стакан молока, и оно не будет образовывать слизь в организме, потому что кардамон будет препятствовать этому. Или, например, можно, чтобы согреть ребенка, можно имбирь, немножко имбиря, 2-3 щепотки имбиря положить в молоко. И дети, они с удовольствием пьют, потому что это хороший вкус. Тот же кардамон, имбирь, корица, пожалуйста, куркума. Это можно добавлять понемножку в молоко. Чтобы был хороший сон, например, у ребенка, вот частая проблема, да, не могут заснуть дети. Мускатный орех. За 1,5-2 часа до сна дается молоко, и 2 щепоточки мускатного ореха кладется на стакан молока. Ребенок пьет, и у него потом хороший сон.
Угу. Что касается вот этих специй, которые вы перечислили, на них не бывает аллергии, их можно смело давать детям?
Вот те, которые я перечислил, на них практически нет аллергии, если они хорошего качества.
Угу.
Надо тоже это иметь в виду, потому что любой продукт может вызвать аллергию, если он низкого качества.
Угу. Безусловно. Еще что касается молока. Во время болезни очень многие врачи рекомендуют вот прямо сильно ограничить, ну то есть совсем изъять все молочные продукты из рациона ребенка. Аюрведа это поддерживает?
Смотря для кого. Опять же, видите, вот он индивидуальный подход. Если ребенок капхает конституцию, у него влажный кашель, накопление слизи, то в этом имеется смысл, да, ограничить молочные продукты.
Капха — это у нас кто?
Флегматики.
Это
крупное
телосложение.
Это третий,
да?
Третий тип, да. А если ребенок вата конституции, у него сухой кашель, его надо, наоборот, питать. То есть ему нужно что-то более питательное, где содержатся животные белки, липиды. И вот, пожалуйста, молоко, горячее молоко ему будет полезно.
Дорогие слушатели, мы сегодня говорим о том, как, в общем, делится с нами Михаил Субботялов опытом аюрведической медицины для поддержания и восстановления здоровья детей. Я еще не называла номер телефона. Пожалуйста, мы приглашаем вас участвовать в нашей программе. Телефон к нам в студию 8-495-232-0206. Есть еще адрес электронной почты tdvm@dete.fm. Я не сомневаюсь в том, что все это очень интересно, и мы все ищем какие-то пути выхода. Вы, наверное, Михаил Альбертович, расскажете то, как к вам приходят. Я уверена, что это не просто так люди обращаются к доктору аюрведы за помощью, потому что это наверняка уже какой-то путь, пройденный до того, и приведший в какой-то тупик. Прямо перед выходом на работу мне звонила сестра и жаловалась на то, что малыш 2,5 года, у него трахеит, и никак не уже и антибиотики он пропил, и разные микстуры он пропил, и все возвращается снова и снова. И она прекрасно понимает, что вот это лечение таблетками ее завело в никуда. И таких случаев каждая мама может привести сколько угодно. И, конечно же, мы ищем вот эти возможности, как еще мы можем помочь своему ребенку и что мы можем ему предложить взамен той медицине, которую мы называем традиционной, которая официальная медицина. Вот это всегда такой сложный путь к вам, пациентов?
Дело в том, что в аюрведической медицине есть одно очень интересное правило. Запрещена реклама. Никогда аюрведический врач не должен себя рекламировать.
Ну, себя понятно,
да,
в принципе, как саму медицину.
Как саму медицину, да, информация есть. Так вот, я объясню, откуда тогда приходят пациенты, как они узнают. Они всегда приходят по рекомендации. То есть это лучший путь. Когда врач кому-то помог, то... Это лучшая реклама, да, лучшая информация. И действительно, то, что вы описываете, иногда бывает так, что пациенты приходят, уже имея какой-то опыт общения с официальной медициной, иногда с какими-то альтернативными направлениями. И иногда даже бывают какие-то запущенные ситуации, приходится решать их. Вот вы привели интересный пример о том, что применялись антибиотики. Очень часто бронхиты и трахеиты — это вирусные этиологии заболевания. У меня у самого педиатрическое образование, закончил педиатрический факультет в Новосибирском мединституте в 96-м году. И тогда еще, вот в начале 90-х годов, нас учили, что не надо применять антибиотики, потому что антибиотики все равно вирусы не убивают. Но дело в том, что есть множество лекарственных растений и в аюрведической, и в нашей отечественной фитотерапии, которые могут быть использованы для лечения простудных заболеваний, тех же бронхитов и так далее. Их нужно индивидуально подбирать. Я сразу предупреждаю,
что сейчас... мы сейчас не скажем, да, что попейте корень солодки, это вам поможет вылечить ребенка от кашля.
Ну, например, вот вы упомянули корень солодки. Он действительно поможет, но кому он поможет? Детям вата и пита конституции, детям капха он будет вреден. Вот, пожалуйста, интересный пример, что мы все знаем, это замечательное растение, но кому-то он будет полезен, кому-то вреден. То есть нужно каждый раз индивидуально подбирать.
А он может быть вреден действительно или просто может не подействовать? Ведь трава считается, что это безвредное лечение.
Травы можно условно по воздействию на организм поделить на три категории. Полезные, нейтральные и вредные. То есть есть растения, которые для данного ребенка могут оказать вред.
Угу. Екатерина нам позвонила. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, доктор. Я бы хотела задать такой вопрос. Работает ли ваша...
Аюрведа.
Аюрведа, да. Это направление медицины с детками, которые изначально несколько ограничены. То есть с детьми, у которых есть генетическая патология, синдромальная форма патологии.
А уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, какие конкретно заболевания?
Вы знаете, синдрома, с которым мы столкнулись, нет конкретного названия, это микроделеция в одной из хромосом. Но у нее есть некоторые симптомы, то есть это задержка моторного развития, гипотония, дисплазия соединительной ткани. Вот с этим я просто столкнулась напрямую своего ребенка. И традиционная, у нас
официальная медицина
нам рекомендует проводить просто реабилитацию ребенка в таком плане, как реабилитировать детей с ДЦП. Вот. Но я просто читала литературу зарубежную по этому вопросу. В российской литературе этот наш синдром вообще никак не описан. И там упоминаются все, что сейчас в России считается еще не совсем традиционным. То есть гомеопатия, остеопатия, кинезиология. Про аюрведу нет никакого упоминания, поэтому я хотела бы у вас спросить, сталкивались ли вы с такими вещами?
Спасибо, Екатерина.
Хорошо,
да,
давайте я отвечу
вопрос.
На ваш вопрос. Замечательный вопрос. То есть само понятие микроделеция — это общее понятие, да? То есть это локальная поломка гена, хромосомы, точнее говоря, прошу прощения. И вот та симптоматика, которую вы перечисляете, действительно, она поддается, опять же, это симптоматически, вы понимаете, что микроделецию саму не устранить, да? Остеопатия, кинезиология, которую вы перечисляли, они действительно эффективны в этом случае. Но в аюрведической медицине тоже есть свои методы, которые используются при перечисленных вами симптомах. Это специальные аюрведические процедуры. Есть целое направление, оно называется панчакарма в аюрведе. То есть 5 процедур буквально переводится. И там есть различные элементы этого направления. Это масляные процедуры. То есть когда ребенку втирают, как массаж, что ли, это можно так сравнить, да, втирают специальные лекарственные масла. И вот эта моторика, состояние опорно-двигательного аппарата, мышечно-суставные проблемы, они решаются. Но как решаются? В той или иной степени компенсации. То есть нельзя сказать заведомо, что это будет 100% лечение. То есть мы заранее не можем сказать.
Мы сейчас вынуждены прерваться буквально на полминутки, потом продолжим.
Семейный доктор. Час вопросов и ответов для заботливых родителей.